Глава 5. Невская крепость Орешек. Ладейный караван подходил к небольшой пристани, выстроенной на южной стороне острова Орешек, названной так за обильно росший на нем лесной орех лещину. Небольшой этот островок был где-то всего лишь на 10 сотен шагов в длину и около 7 в ширину, и был расположен в очень удобном месте. Стоял он при выходе реки Нева из огромного, как море, Ладожского озера, так что буквально разделял собой эту большую реку на два ее рукава практически посередине. Общая ширина Невы в версту при возведении доброй крепости на Орешке и установке на ней скорпионов-стрелометов, или, скажем, тех же камнеметных анагров, вполне могла себе бы простреливать оба ее рукава. И то, и другое сейчас подходило к Орешку вместе с речным караваном. «Ура!» — кричали, стоя на крепостных бревенчатых срубах, андреевские пластуны и строители. «Ура!» — отвечали им с подходящих судов. «Ну, наконец-то!» — обнялся Ворон со своим заместителем и командиром большой пластунской сотни Севастьяном, спрыгнув на свежевыстроенную пристань. «Заждались нас тут уже, чай!» «Есть такое, командир!» — улыбнулся ему сотник. «Думал, когда же наши помощники сюда пожалуют? Да у нас тут все топоры отнимут!» «А то мы не хуже плотников уже ими махать научились. Да еще сваи забивать и земляные работы вести. В общем, много чего прямо нужде тут освоили». «Ничего, пригодится, когда свою усадьбу ладить будешь, господин подпоручик!» Ударив по плечу Севу, подначил его Ворон. «Ладно. Сейчас нам тут все покажите, да научите топором махать, а там и мы вас уже сменим». И, увидев, как задохнулся от возмущения, пластун воскликнул. «Шучу я, шучу. В достатке у нас работников, чтобы еще пластунов на стройке занимать. Вон один торок чего стоит со своей артелью. А с нами еще и Илюша со своими розмыслами пожаловал. Вскоре его все работники с Ладоги подгребать начнут, чтобы свое будущее серебро тут отрабатывать. Так что не боись, Севастьян, отдохнете, молясь, и начнете уже своим делом пластунским заниматься. Нужно будет оба берега реки как следует на пару дней пути вглубь прочесать, да накрепко запереть этот проход в Ладогу. Так что воинское дело начинается у твоих ребят, Севастьян. Так ты всем и передай». «С удовольствием, командир, сделаем!» — улыбнулся сотник и повел с начальства осматривать то, что уже было ими здесь сработано. Размах проделанных работ Ворона впечатлил. На естественной возвышенности западной части острова высился уже на высоту роста трех взрослых мужиков мощный сруб крепостных стен. Не были они, конечно, еще зачищены, как подобает, и не обработаны пока что известняковым раствором. Основа стены, уходящая вглубь, не была еще вся засыпана и утрамбована навезенной для этого землей с глиной, камнем да песком. Верх стены зиял незакрытыми провалами переходов, паутиной мостков из жердей, недостроенными башнями и стрелковыми площадками. Но все равно работа была проделана гигантская. И главный разведчик глядел на работающих воинов и плотников с уважением. Потрудились андреевцы и наемные артели с ранней весны тут изрядно. Со следующего дня работа на стройке закипела с новой силой. Прибывшие включились в нее с охотой дорвавшегося до знакомого и любимого дела человека, истосковавшегося по знакомому делу за свое долгое плавание. А еще через пару дней пришли три больших струга с плотниками и землекопами из Ладоги наниматься на стройку для долгого ряда. Пошло дело. Второк вот уже год был старшиной своей плотницкой артели. 10 человек с ним прибыли в эту дальнюю крепость. Неспроста их выбрал из 5 таких же десятков главной деревянной зодчей усадьбы Лука Тесла. Не было тут кумовства или какой нечестности. Артель вторуши по праву считалась самой крепкой в плотницкой работе. Да и старшина ее не был уже тем увольнем и простачком, пришедшим с Лукой 4 года назад в работу к сотнику. Побывал он в бою уже не единожды. Кровь пролил и медали за храбрость первой и доблестный труд второй степени заработал по праву. Во многих постройках усадьбы и поместья была приложена его крепкая рука. Особенно удавалась ему работа по возведению больших и основательных сооружений типа крепостных стен, башен или литейных механических цехов, там, где нужна была сильная рука и гибкий ум зодчего. Попробуй только не рассчитай так, как надо, угол схождения башен или основу для фундамента высокой и тяжеленной несущей стены. Рухнет такое сооружение, а с ней вся слава артельного старшины. Никогда ему больше не оправиться от такого позора. Так и будет бегать до скончания века в вечных подмастерьях. Вот и старался Таруша везде поспеть и все дело охватить своим вниманием и пытливым острым разумом. Во всех концах крепости был слышен его сварливый голос, а порой даже и незлобивая затрещина раздавались нерадивым. И слышались ворону в том голосе знакомые нотки Луки Тесла. Даже характерное кеканье проскакивало порой. Ну, что сказать. Повзрослел, заматерел паря. С близнецом, братом Первушей, шло у них далее негласное соревнование. Женились они почти одновременно, и, что характерно, обеих их жен звали Машеньками. Дети народились опять же почти в один месяц. Только вот у Первуши двойняшки девочки, а у второчка первенца пацан родился, наследник. Жили в достатке, братья, грех было жаловаться. Да и вся первая артель плотников, что начинала когда-то усадьбу строить, вверх пошла. У всех были свои семьи да избы. Даже Лука Тесла смог тетку Феклу в оборот взять, все ему не бобылем по жизни скакать. Один лишь ослопя, дубинушка стаиросовая, все не думал о том, чтобы свое гнездо свить. Вроде и девки порой заглядывались на здоровенного и добродушного работягу, а тот все хлопал своими круглыми вапушки пшеничных ресниц глазами, да улыбался во весь широкий рот и не думал даже поддаваться на женскую красоту и очарование. Так и жил в большом холостяцком доме со всеми мастеровыми и трудился в артели друга вторачка. А я тебе говорю, площадку шире делай тут и укрепляй ее тройными перемычками. Еще и балки поверх пропусти. Слышался сварливый крик второка от тыловой стены, обращенной вглубь острова. Да куда же счет ее укреплять? Чай так в три раза больше опоры поставили здесь. Перечил ему визгливым тоном Хатен, новгородский артельный старшина из тех, кто зачинал крепость строить. «А я тебе говорю, что больше опоры тут требуется», — настаивал на своем второк. «Ты же сам слышал. Артельный, что старший из розмыслов, тут площадку под дополнительный анагр задумал. А у тебя-то эта стена только под стрелковые места задумывалась. Вот и приходится переделывать все здесь не из вредности моей поперечной, а токмо ради дела». «Сам вот посуди. Какая отдача от сброса каменя в этот пол ударит? Не укрепим его как следует, так всю стену камнеметно порушит». «Да, конечно. У тебя все вон не из вредности. Поперечная, а токмо ради дела», — визжал в ответ Хатен. «А сам всю мою крепость уже вдоль и поперек расхаял и чуть ли не сызнова заставил ее потом перестраивать. Все пять угловых башен, видишь ли, ему не угодили. Стена-то хлипкая, без удобных бойниц и верховая площадка под парапет узкая. Детинец внутренний и тот даже не по нраву. Без смотровой башни он ему. Как же? Что еще удумаешь-то, второк?» Почти сразу же по приезду новой артели начался среди работнего начальства разлад. Хорошо работали новгородские плотники во главе с их старшим Хатеном. А все же много изъянов увидели в их трудах андреевские. Особенно же их старший второк и старший размыслового десятка Илюша. Вот и шла тут постоянная ругачка, а дело от того только страдало. Глядел ворон на все это безобразие со стороны и терпел. Можно было, конечно, поставить ему всех жесткие рамки, назначить самовластно руководителя работ и подавлять потом только лишь глухие ростки недовольства. Да только ведь все старание и творческую жилку убьешь тогда в этих работягах. Для зодчего же его строительство словно бы детище родное. Вон сколько пота тут уже пролито хотинскими, а сколько их старшим самим бессонных ночей в думах тяжких проведено. Нехорошо так вот руки-то разом отшибать. Плюнет он и уйдет в другое место, да еще людей своих с собой заберет. А это как-никак три десятка прекрасных работников-строителей. Но и оставлять все, как оно есть, тоже не следовало. Все-таки в каждом деле должен быть свой хозяин. Вон, даже на кухне две хозяйки не уживались. Всегда одна главная у плиты была. А тут тебе целое строительство крепости. «Ты уж давай, Второк, попробуй как-нибудь без большого разлада-то», — высказывал ему Фотич. «Понятно, что сейчас и ладожские плотники на подмогу подходят». А все же новгородцы, как тут ни крути, добрые работники все ж были. Вон ведь сколько тут всего отгрохали. «Да я-то что?» — махал пятерней лопатой Второчок. «Годами я не вышел вон новгородцу, мол еще. И жизни не видел. Не признает он меня пока здесь, Фотич». «Ну, авторитета, как сотник говорил, мало стало быть у тебя». «Поправим это дело, коли нужно», — усмехнулся Ворон. «Ты же у нас старший боец запаса, и форму свою с оружием, как комбриг, и требовал, небось, сюда взять не забыл?» «Обижайте, Ворон Фотич», — пробасил артельный в ответ. «Весь мой большой десяток, как и положено, с формой, с броней и оружием личным прибыл. Чай знали, что на границу новгородских земель ведем». «Ну, вот и ладно», — кивнул Ворон. «Завтра же на утреннем воинском построении всем твоим быть в строю. У вас завтра день ратный. От строительных работ я вас всех освобождаю. Проверим, чему вы у нас в усадьбе на этих самых ваших воинских сборах выучились». «Гарнизон, равняйсь! Смирно! Равнение на знамя!» И на высокую мачту флагштока, затрепетав на ветерке, поднялось знамя Андреевской бригады. «Доложитесь по строевому раскладу, Степан Васильевич», — обратился комендант крепости Ворон к прикомандированному крепости заместителю обережного эскадрона. «Господин поручик, по общему списку у нас всего 388 воинов. Пластунская сотня, в строю 91 боец. 22 пластуна находятся на прочесывании леса и в дозоре. Строевая большая сотня. В строю 133 бойца, 3 десятка, общим числом 35 бойцов из них несут сторожевую службу на стенах крепости. От десятка розмыслов. В строю 10, 2 бойца сейчас на стенах. Тыловой десяток. В строю 2 человека, 9 состоят на гарнизонных работах. От судовой рати и двух судовых команд общим числом из 65 воинов одна полная команда на ладье находится в дозоре. Вторая команда из 32 бойцов сейчас стоит в строю. Руководство и знаменное звено. Все общим числом 8 человек находится сейчас в строю в своем полном составе. Ратный плотницкий десяток в 11 человек стоит в ратном строю весь. Итого в строю 287 воинов. Находится на службе 101 боец, — доложился заместитель коменданта. «Здравствуйте, воины-андреевцы!» — крикнул стоящим перед ними бойцам Ворон. «Здравия желаем, господин поручик!» — рявкнул в ответ строй. Стояли в строю 11 плотников Торока, и сам он по форме с погонами и одной поперечной лычкой старшего бойца, с двумя медалями и полосками за ранение, стоял впереди своих плотников, держа в одной руке большой щит, а в другой — копье. Все было всерьез. И смотрели со стен строителей из новгородских и ладожских строителей, замершие на время утреннего ратнего построения, домотали себе на ус. И совсем в оторопь вошли, когда после объявления о том, что день будет посвящен отработке крепостных штурмов и их отражения, вся вот эта вот трехсотенная орава вдруг начала потом громко орать, махать своими копьями, карабкаться со свистом и гиканьем на стены по приставным лестницам и шестам и бить обороняющихся. А те с таким же искренним азартом и восторгом отбивались от них и спихивали потом товарищей со стен.
«Вот остолбенье снеголовое!» —
Сумасшедшие лихие головорезы, старорусский. Как бошки-то друг друга не порасшибают, и шеи-то себе не свернут только. Качали в изумлении головами новгородские и ладожские плотники. «Посторонись!» — проревел, разметав строителей в стороны второк, и отдавил на бегу ногу Хатену. Случайно, конечно. Бах! И его огромная секира срубила верх учебного щита, вылезшего на площадку ослабьи. Бабах! И ударил не меньших размеров топор в щит артельного андреевцев. Вот и пошла потеха. Только огромные щепки неслись во все стороны, осыпая ими стоявших. «Бежим отсель!» — рявкнул старший новгородец, и плотники понеслись по крепостным мосткам вниз. «Подальше от этих бешеных плотников-воинов! Ну их!» День, потраченный на воинскую тренировку, не прошел даром. «Понял, Ворон Фотич, как важно нашу тыловую сторону-то укрепить!» — наседал на коменданта старший из Розмыслов Илюша. «Понятно, что с этого пятиконечника крепости, с ее западной, южной и северной стороны, врагу сложно будет приступ вести. Тут ведь везде берега изрезанные, в камнях огромных, да еще и берег сам к тому же возвышенный. Не пристать на судне нормально, не развернуться потом для атаки. А тут-то вот здесь, на этой восточной стороне крепости, коли они с самого дальнего конца своих воинов высадят, разворачивай там ты их хоть тысячную рать, да забирай потом крепость», — показывал крепостные чертежи старший командир от Розмысла. «Ну что ты предлагаешь-то, скажи? Ты же в этом лучше меня разумеешь», — горестно глядел на Илюху комендант. «А вот потому-то я и отдал команду изменить план крепости, и если не вытянуть шестой угол в восточную сторону из столовой стены, так хотя бы сделать посереди ее большую площадку для еще одного анагра. До стрелковых мест двоек уже имеющимся там еще нужно будет нам увеличить», — торжественно заявил, ставя точку в старом споре, размысловый командир. «Да убедил, убедил, голова», — согласился Ворон. «Да только где ж ты еще один такой анагр соберешь-то теперь? Это еще когда он из поместья с попутным караваном к нам пожалует? Сам ведь говорил, два стреломета в вытянутый западный угол стоят, чтобы имя оба берега простреливать. Оттого и площадку овальную выстроили, чтобы подоба, значит. Два привезенных анагра на северной и южной стороне у нас встали. Или ты мне что-то не договаривал еще?» И он с подозрением уставился на Илью. «Хм, ну как сказать», — усмехнулся десятник. «Это своим личным почином мы с ребятами сладили кое-что в усадьбе, как только узнали, куда на службу пойдем. Да вот только не успели все доделать на месте. Там работа еще на две седмицы с хвостиком будет. Эта штука вроде как и анагар, а только не для дальнего боя будет. Так, на шагов 300, ну 400 — это как максимум. Зато из него можно будет бить каменными осколками с кулак, или даже поболее того, накрывая большие площади перед стеной. Как бы мы специально такой ковш для этого-то и задумали. Вот, глядишь, и испытаем все тут». И он подмигнул весело Ворону. «Вот говорил же я тебе, что непростой ты человече, Илюшенька», — улыбнулся Ворон. «Ковырни тебя, а там вон какой человек со своими интересами вырисовывается. А вообще ты полностью прав. Убедился я на этом последнем шутейном штурме. Очень слабая у нас тыловая островная часть крепости выходит. И ров там нужно копать, и вал добрый насыпать там, и ямы волчьи ладить, еще и рогатками обставляться. Иначе как по ровному столу за 5 минут вражина наверху наших стен окажется. Делайте все, что там нужно. Укрепляйте восточный крепостной торец». Ну и вторым плюсом учебного боя стало то, что в плотницком стане наконец-то определился главный старшина. «Господин артельный старшина, разрешите вот тут перемычку поставить?» Было первое обращение следующего утреннего дня, с каким его встретил новгородский хатен. «А ну его с этими андреевскими ссориться! Еще башку отвернут, как тому куренку, и потом в него плавать спустят. Бешеные ведь они. Что с них взять? Родька с Ваней и Сборским тихонько подкрадывались по зарослям лещины поближе к двум котам, стоявшим на небольшой лесной полянке. С другой ее стороны ползли сейчас Лютень и Микко. Коты были накрыты по-летнему берестой, а возле одной из них на большом чурбачке сидел белый, как лунь, дедушка в длиннополой рубахе до пят и что-то там вязал костяной иглой, челноком и длинной нитью. «Ну и долго еще так сидеть будете в кустах?» — неожиданно густым и властным голосом пророкотал дедуля в сторону Родьки. «Или тебе, старшой, особое приглашение на то требуется? И ты, Карел, совсем, что ли, позабыл наши обычаи на русской службе? На старших тут таращишься, как сыч из дупла». «Прости, дедушка!» — по-карельски, а потом и по-русски произнес вставший с той стороны Микко и затем глубоко до самых пят поклонился, коснувшись рукой травы. «Хм, извини, отец, неудобно как-то получилось», — встал со своей стороны Родька и тоже глубоко поклонившись, передал обеими руками деду свой засапожный нож. «Да все, выходите уже. Вижу, что вас четверо тут. Сейчас кушать будете». По-русски обратился он ко всем сразу, принимая дар пластуна. «Чай со вчерашнего вечера, ничего во рту, кроме водицы и сухарей, не было. А голодали по лесам-то ползая». И, обернувшись к коте, крикнул что-то по-карельски. Из нее тут же выбежала девушка лет 15 и начала сразу же раздувать угли у сложенного из плоских камней очага. «Ему дай, он лучше с огнем справится», — кивнул дедуля на мальца лет 12, выглядывающего из соседней коты. «А ты, сорока, за водой лучше к ручью сходи». «А можно я ей помогу?» — подскочил к деревянному ведру пластун Микко. «Хм, ну помоги, что уж тут», — усмехнулся, глядя с прищуром на парня дедуля. «А вот и не зря, видать, парни сюда зашли, особенно это тебя, Ути, касается». «А ты меня еще в весеннее гадание спрашивала, когда да когда все будет?» «Всему свое время, внучка». И прикрикнул зардевшуюся девушку. «Ну что встала? Долго еще воды ждать?» Через пару часов, покушав нехитрого угощения и испив горячего травяного настоя, пластуны засобирались в дорогу. «Спасибо, дедушка Карелонни, за то, что попутчиво приветил нас от души. За то, что отдых у своего очага дал», — поклонился старику Родька. «Дальше нам надо идти. Еще 3 дня окрестности проверять будем». «На-ка, подарочек тебе. Вижу, что ты сам из лесовиков будешь», — протянул сверток из бересты дед. «Бери, бери. Глядишь, пригодится когда». И, открыв бересту, старший десятка увидел прекрасные выделки финский нож. «Спасибо, дедушка». «Потом поблагодаришь, когда...» И он прокашлялся. «Когда сам сильно того захочешь. И этого сюда взять с собой не забудь». И он кивнул на Микко. «Хороший парень он у тебя. Да и ты воин ладный. Насчет предложения крепости вашей сходить, извиняй, не могу я. Ноги плохо уже держат. Внуков с правнуком к вам пошлю. Они как раз сейчас дальний промысел ведут. Ну, там и сторгуйтесь, поди. Охотники и рыбаки из них хорошие. А тяжелая работа, чтобы у вас делать, нужно много мяса с рыбой есть. Да, и сюда подойди-ка поближе ко мне. Поближе, говорю!» И когда приблизился к нему вплотную, Родька потребовал: «Наклонись к самым устам. Старшему передай от меня лично, что скоро много чужих и злых дюжей из-за моря нужно будет ждать. До осени все это случится уже». И, отвечая на немой вопрос пластуна, сурово произнес: «Сорока на хвосте принесла. И достаточно тебе знать о том более. Ты же в большой дружбе с сороками, как я вижу, состоишь. Да и твой старший про то хорошо знает». Словно холодом обдало Родьку от этих слов, будто пришедших из далеких зимних лесов за озером Ямным. «Ну все, все, идите давайте. Пора уже вам», — буркнул Карелонни и взялся снова за вязание невода. «Ходят тут, ходят, прячутся по кустам, как будто я лес душой не вижу. «Ну да ладно, добрые воины пришли, хоть и натоптали вокруг изрядно», — ворчал про себя седой дедушка. «Сорока, говоришь, на хвосте весть принесла? Я о твоей дружбе с сороками знаю», — с интересом глядя на Родьку, произнес Ворун. «Экого занятного вы, дедушка, на этой полянке нашли. Шутки шутками, а на примету эту весть все же взять надо. Такие люди просто так ничего и никогда не говорят. Опять же, что-то странно уменьшилось движение судов через Неву, и ни одной шведской ладьи за последние две седмицы мимо ведь не прошло. Да и готландцев не видно стало в последнее время. Странно все это, к чему бы так? Ну да иди уже отдыхай, седмицу ведь по лесам пролазили. Сначала в баню всем, потом отъедаться и спать. 3 дня вас никто здесь трогать не будет. «Сорока, значит, весть принесла». «Хм!» — нахмурился снова Ворун. «Надо бы послать к устью Невы одну ладью под Азором. Пусть разнюхают, что там вообще в Водском заливе делается». «Действительно, тот поток судов, что проходил всегда мимо Орешка, в последнее время сильно сократился, и состоял он теперь только лишь в основном из судов самых далеких германских земель. Проходили мимо острова с возводимой на ней крепостью Когги, Струги да Ладьи и таращились на все происходящее их команды с несказанным интересом. Вон, а как руссы развернулись-то. Одним махом заперли Неву и Ладогу на замок, а ключик-то от того замка в Великом Новгороде лежит. Как-то поутру с северной стороны напротив острова на прибрежный песочек вышли 3 охотников. В руках у самого старшего из них была ветка с листвой. Они положили перед собой неразделанную тушу оленя, рядом с ним 2 тетеревов и молча сели рядом. Дед кланяться дарами велел и повелел узнать у старшего русского, не нуждается ли он в хороших охотниках и рыболовах. «С превеликим удовольствием вас найму», — улыбнулся Карелом Ворун. «Места да рыбы нам тут много бы нужно. И платить вам за то доброй ценой буду. И за этого оленя с тетерками сколько нужно. Говорите, не стесняйтесь, ребята». «То подарок, сказал же я уже тебе, дядька», — протянул старший из Карел мужичок лет так 30. «Ну, не обижайтесь тогда, простите старого», — улыбаясь, протянул комендант крепости. «Это вы-то старый», — усмехнулся мужичок. «Я Артье, самый младший внук у нашего Карьялонни. А эти 2 — Оттуас и Тиуру, и вовсе его правнуками будут. Да, и вот еще что велел вам дед лично передать. Говорит, что вы это поймете». И он протянул 1 целое, еще 1 половинку от пера сороки. «Это липень, июль», — и он указал на то перо, что было целым. «Так нам дед сказал». Вот и еще добавилось 1 загадки Воруну. В конце июня пришел в крепость караван из 5 судов от Ладоги. Вместе с посадником Павлом Степановичем прибыл и настоятель главного городского храма, отец Ануфрий, который провел освящение русской северной твердыни и справил службу в маленькой крепостной часовне. «Мы бы и большой храм заложили, батюшка», — оправдывался перед настоятелем Ворон Фотич. «Да вот пока только этот успели». «Не в величине и богатстве отделки церковного строения дело, сын мой», — остановил его добрым словом священник. «А вере крепкой, истинной да искренней, от самого сердца идущей у тех, кто в храме валиться будет. Я сам, коли на то воля Божья будет, или другие священнослужители, будем теперь к вам почаще приходить и вас, свою паству, молитвою окормлять». С прибывших ладей сгружался всякий железный инструмент и кованые скобы, петли, полосы, костыли, а также большие 4-гранные гвозди. Тут же выносили и провиант — зерно, бочки с маслом или топленым салом, блеющую, мычащую, хрюкающую скотину, птицу и прочее. Вся пристанька была заставлена всевозможными грузами. «Однако крепко вы тут стали», — оглядывал с самой высокой точки крепости, то есть со смотровой башни Детин, состоящего посередине крепости, окружающей окрестности ладожский посадник. И что, прямо оба рукава здесь простреливаете? И со стрелометов простреливаем, и с орудия анагров каменями голышами бьем. Кивнул утверждающий ворон. Вчера вот только пристрелку начали. Вон по обоим берегам щепа как навалено-то. А розмыслы эти щиты разнесли. Завтра вон оплатой выпустим с Ладоги в реку Неву наплыв. Сами поглядите, как они их разобьют анаграми. Занятно, занятно, кивал ладожский посадник. До завтра погостим у вас. Чай найдешь, чем угостить-то гостей, Фотич? Обижаете, Павел Степанович, протянул ворон. Все по высшему воинскому разряду и хлебосольству будет. Все как и положено, не сумлевайся. И начальство продолжило дальше свой высокий обход. Скажи-ка мне, комендант, уже прямо перед самым отплытием назад к Ладоге спросил поручика посадник. Вы же тут никого назад к Водскому заливу не заворачиваете? Что-то судов мало на Ладогу идти стало. А шведских так и вовсе в последнюю седмицу не стало. Сам понимаешь, это ведь и мыто, пошлина, налог, и товар, да и вообще все торговое богатство Новгорода. Ну что вы, Павел Степанович, у нас такого приказа, как вести дело с торговыми судами, не было. А в нашем деле, сами понимаете, своеволие и вовсе непозволительно. Я и сам заметил, что тут только немцы теперь одни плавают. Оттого-то и послал одну ладью на разведку в Водский залив, дабы узнать, не задумали ли шведы чего худого-то. «Ну ладно, коли так», — улыбнулся посадник. «Если вдруг станет худо, так ты знак дымами давай. Подсобим уж небось». И караван судов ладожан убыл себе домой. А через пару дней прилетела к Орешку та самая ладья, что бегала к Водскому заливу. «Беда, командир!» — докладывал прапорщик Доброслав. «У устья Невы при входе в залив стоят 5 шведских боевых судов. Как только мы попробовали пройти мимо них, так сразу же и были ими атакованы. На силу смогли избежать абордажа. От их стрел и арбалетных болтов погибло 3 из команды. Еще 5 сильно ранены. У человек 10 есть царапины. Мы им тоже, конечно, хорошо так ответили, и вывернуться смогли довольно удачно. Благо у меня старшим рулевым датчанин Фроуд Трескович стоит. Вот уж истинно, как рыба в воде за рулевым колесом себя этот Дан чувствует. Когда он разворот ладьи делал, буквально по бортовым веслам гребцов шведского драккара прошел. Поломал все их, еще и на соседнее их судно поднятой волной тот корабль отбросил. Ну, те пока расцеплялись да лаялись между собой, еще одно хорошо так наплывом зацепили. А мы им из всех самострелов да луков еще и со своей стороны хорошо эдак всыпали. Надолго теперь запомнят, как на русских вероломно нападать. — Вот, — поднял вверх указательный палец ворон. — Ты правильно только что сказал, Доброслав. Вероломное нападение на вас было. А это что? — А это значит война, прапорщик. Вот теперь-то все и складывается у меня воедино. Отсутствие шведских торговых судов, нападение на военное русское судно, перо это сорочье еще, будь оно неладно. Если его к времени привязать, то не больше месяца у нас есть до приема гостей. Так, Доброслав, твоя команда устала после плавания. Отдыхайте пока. Забирай с другой ладьи взамен своих выбывших людей и провиант, а через пару дней двигай опять к устью. Будете там нашими дальними глазами и ушами. У тебя вон там какие хорошие слухачи и смотрящие из данов есть. Один только Трюгви Карась с Ульфом чего стоит. Как только враг нам рекой двинет, так сразу же срывайся сюда и сигнали издали. А потом без промедления в Ладожское озеро уходи и ищи там у шкуйников редяты. С ним вместе там шведа кошмарить будете. Я его предупрежу через 2-ю ладью, а потом ее к нашим поместью с вестью пошлю. Через 2 часа в сторону Ладоги и дальше к Андреевскому поместью пронеслась дозорная ладья с вестью. Враг близко, прошу помощи. Еще через 7 на северный берег Невы вышли 5 десятков охотников карел. «Нас прислал дед Карелонни», — представился старший корейской дружины, крепкий, словно лось, с охрой. «Сказал, что вам скоро понадобятся хорошие стрелки тут». «Не откажусь, конечно», — улыбнулся Варун. «Такой помощи мы всегда тут рады». «И откуда только он знает все наперед, этот ваш дед Карелонни?» «Так ему и положено, как бы», — удивленно развел руками Сахрой. «Белый ведун ведь у нашего народа еще его зовут. И лекарь он отменный к тому же». «Однако», — протянул удивленно комендант, — «вот тебе и сорочье перо». «Ладно, пойдемте тогда знакомиться с крепостью». Орешек начал ускоренно готовиться к бою.